Здравствуйте! Сегодня воскресенье, 23 февраля. В эфире телеканала «Союз» итоговый выпуск новостей. В студии Александр Крузе. Коротко о главном. Православный мир отметил день встречи человека с Богом. 210-й праздник Сретения Господня. Личности некогда оклеветанных и забытых членов царской семьи ныне вновь известны своему народу. На этой неделе в Москве почтили память одного из них. Православная молодежь повсеместно в эти дни отмечает свой праздник. Для них День Сретения Господня – это день радостных и познавательных встреч друг с другом. Теперь более подробнее об этих и других событиях. В праздник Сретения Господня и День православной молодежи в Успенском соборе Московского Кремля состоялось праздничное богослужение. Совершил литургию святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его святейшество сослужили митрополит Тульский и Ефремовский Алексий, а также епископ Белевский и Алексинский Серафим. Патриаршее богослужение транслировалось в прямом эфире нашего телеканала.
На литургию в Успенский собор прибыли архиереи, представители духовенства Тульской митрополии. Делегация Тулы из 300 человек во главе с председателем правительства региона посетила службу православная молодежь, волонтеры, суворовцы, кадеты. Тульская митрополия удостоена чести провести праздничное богослужение в главном соборе Московского Кремля впервые за почти 20 лет. Участники богослужения молились о единстве православной церкви и сохранении церкви от разделений и расколов, а также о мире на Украине. Было оглашено обращение патриарха к молодежи. Предстоятель русской церкви отметил, что идеалом молодой жизни должно быть создание семьи. В праздник Сретения в Успенском соборе его святейшество рассказал, что происходит, когда человек встречает Бога, о том, как Господь приходит к человеку, а также как в реальности встречи влияют на жизнь людей.
Иногда люди, встречаясь, но не имея в сердце любовь, вступают в брак, движимые какими-то меркантильными или иными соображениями, и этот брак превращается в муку. Знаем, что не каждая встреча приносит радость, не каждая встреча возвышает человека. Но только те встречи, которые преобразуют наш разум, возвышают разум, чувства, качественно изменяют нашу жизнь к лучшему. Вот такая встреча происходит, и такая перемена происходит тогда, когда человек встречается с Богом.
В завершении святейший патриарх Кирилл приветствовал делегацию Тульской митрополии.
Очень важно, что именно в таком святом месте мы имеем возможность вместе помолиться Господу, обменяться мнениями о церковной жизни. И полагаю, что эта традиция, установившаяся совсем недавно, уже несомненно приносит добрые плоды.
Патриарх пожелал, чтобы посещение Духовного центра русского православия принесло благословение Тульской митрополии, ее священнослужителям и благочестивым мирянам.
А в неделю о блудном сыне святейший патриарх Кирилл возглавил божественную литургию в храме Христа Спасителя. За богослужением молились учащиеся православных гимназий и воскресных школ, дети из многодетных семей священнослужителей и мирян, и их родители. Такая особая детская патриаршая литургия состоялась уже в пятый раз. Екатерина Ходосевич продолжит.
В кафедральном соборе Христа Спасителя святейшего владыку приветствовал сводный детский хор. В этот день он исполнил все богослужебные песнопения, а в алтаре внесли паномарское послушание 24 воспитанника воскресных школ.
Субтитры
так называемая детская литургия – инициатива патриарха Кирилла, которая стала уже традицией. Дети участвуют не только в качестве молящихся и поющих, но и служащих. Так апостольское зачало прочитал 10-летний Василий из храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. По окончании литургии дети из разных епархий Русской Церкви приветствовали патриарха Кирилла.
С праздником, Ваше Святейшество! Мы приехали из всех городов России!
А мы приехали из Беларуси!
А мы приехали из Зеленограда!
Мы из Елохова!
Наш хор приехал из Красногорска!
А мы вновь с радостью! Приехали с села Конь-Колодец Липецкой области. Мы хотим пожелать вам многое лето!
Спаси Господи, дорогие мои!
Святейший Владыка, в свою очередь, вспомнил притчу о блудном сыне. Согласно повествованию, один из сыновей богатого отца попросил еще при жизни отдать ему наследство. Получив деньги, он быстро все растратил, но, придя в раскаяние, вернулся домой просить отца о прощении. И отец принял блудного сына, несмотря на его поступок. Эту притчу патриарх сравнил с милосердием Божьим.
Потому что под образом отца скрывается сам Господь. Даже когда мы согрешаем, когда нам стыдно пред Богом, когда нам перед родителями стыдно, когда совесть нас угнетает, все равно нужно помнить, что Бог, любящий Отец, Он всегда все прощает, а вместе с прощением дает и свою благодать.
В завершение патриарх Кирилл обратился к детям с кратким напутствием.
Я вас всех призываю хранить веру в сердце, посещать храм Божий. Вот здесь вы и будете то, что называется, настраивать свой жизненный компас, чтобы он никогда не указывал стрелкой на ложную и опасную цель, но чтобы он всегда вам помогал найти подлинную дорогу в жизни, которая будет мирной, счастливой, радостной, потому что эта дорога будет с Богом.
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий в праздник Сретения Господня возглавил престольный праздник в храме на Гражданском проспекте Северной столицы.
Храм Сретения Господня строился почти 15 лет. Более 1000 человек могут молиться в храме. Он расположен в одном из самых густонаселенных районов города и очень любим и почитаем православными петербуржцами. После литургии митрополит Варсонофий обратился к прихожанам с архипастырским словом.
О том, что этот праздник радостный и веселый, мы слышим в тропаре, который сейчас только пропели мы с вами на славление. Радуйся, благодатная Богородица Дева, потому что из тебя высел солнце правды, Христос нас, который просвещает все наши души. Веселись ты, старче праведный, веселись, потому что принял объятия освободителя душ наших. Вот такой праздник мы сегодня отмечаем. И действительно, мы сами знаем, как это событие потом развивалось в жизни Господа, в жизни старца Симеона и в жизни Божьей Матери. Симеон предрек Спасителю, предсказал Духом Святым, что действительно Он не всем будет принят в этом мире. Да, Господь оставил небо, пришел на землю, чтобы спасти людей, но не все хотят этого спасения.
Мы теперь знаем Его, общаемся с Богом, потому что уверовали в Него, как в нашего Спасителя. нет другого имени, которым можно было бы спасти наши души», – продолжил Владыка.
«Поэтому мы сегодня благодарим и Матерь Божию, которая родила нам солнце правды. Вы знаете, что без солнца ничего на земле жить не может. Как только солнце начинает восходить, весна, начинают деревья распускаться, оно своей энергией солнце питает все растения, все животных, а потом эти растения и животные питают человека, так устроил Господь мир, что все содержится энергиями солнца. А душа человека содержится энергией самого Бога, Его благодатью. Поэтому приходим в храм для того, чтобы здесь солнце правды осветило наши души, согрело наши сердца, прогнало весь туман и весь дым наших грехов, и чтобы наша душа оживилась и приносила Господу многие-многие плоды».
Преподавание культурологического курса в школе, вызовы в сфере культуры, поддержка волонтерского движения по консервации и частичной реставрации объектов культурного наследия. Дискуссионной площадкой для обсуждения этих вопросов стал Патриарший совет по культуре. Заседание в Сергиевском зале Храма Христа Спасителя – это первая рабочая встреча совета в этом году. С подробностями Галина Ледвина.
Возглавил встречу патриарх Кирилл. Члены совета не только представители духовенства, но и светские лица, ученые, писатели, люди искусства. Патриарх изменил привычный формат заседания и начал не с докладов. Он предложил обсудить вопрос преподавания культурологического курса в школе. По словам предстоятеля, сегодня молодежь лучше знает культуру зарубежных стран, чем национальную.
Молодые люди зачастую действительно оторваны от культурной традиции и живут как бы в параллельном мире. Они ассоциируют себя с лишенной всякого духовного фундамента, потребительской культурой, которая порой не только имеет самое низкое качество, но и несет в себе некую разрушительную силу.
Программа курса, предложенная патриархом, содержит информацию обо всех сферах российской культуры – музыка, театр, кинематограф, изобразительное творчество и народное творчество. Инициатива была им озвучена в ноябре прошлого года на заседании Общества русской словесности и уже получила поддержку Министерства образования, науки и просвещения и Министерства культуры.
Материалы учебной программы, которые бы охватывали ключевые знания и смыслы отечественной культуры, могли бы преподаваться в рамках уже существующих дисциплин. Хотел бы подчеркнуть, что этот проект должен осуществляться силами профессионального сообщества. Рассчитываю, что члены Патриаршего совета по культуре в дальнейшем смогут принять участие в разработке контента и методологии преподавания такой программы в школе.
Патриарх подчеркнул, приобщенность к культурному наследию народа – основа национальной идентичности гражданского самосознания. Без внедрения курса повлиять на культурное и духовное формирование молодежи не получится. Далее заседание проходило при закрытых дверях. Но известно, что были обсуждены текущие вопросы деятельности Совета по культуре, дана оценка проделанной работе, обсуждалась поддержка волонтерского движения по консервации и частичной реставрации объектов культурного наследия, а также вызовы в сфере культуры.
В Люблине во время празднования Всемирного дня православной молодежи крупнейшее братство Польши и всего региона, братство православной молодежи, принимало поздравления с 40-летием деятельности. Подробности в репортаже Восточноевропейского бюро нашего телеканала.
Город Люблин в эти февральские дни стал столицей православной молодежи Польши. Здесь собралось более 400 молодых людей со всех регионов страны. Содействие в организации собрания Братства Юбиляра, Братства православной молодежи Польши и празднование Всемирного дня православной молодежи оказали и местные власти. Президент Люблина присутствовал на праздничном богослужении в кафедральном Преображенском соборе города. Совершил литургию в сослужении архипастрии Польской Православной Церкви ее предстоятель, блаженнейший митрополит Варшавский и всея Польши Савва. Блаженнейший Владыка вспомнил, как 4 десятилетия назад, когда братство православной молодежи зарождалось, соцвласти не то что не оказывали содействия, наоборот, пытались погасить все духовные импульсы. Период был тяжелым. Например, когда я выехал за границу в Финляндию, это было как раз около 40 лет назад, а затем вернулся в епархию, вызвали меня на ковер представители властей. Отчитывали, сказали, что группа ваших коллег пошла на Святую Гору Грабарку крестным ходом, без разрешения. А разрешения тогда не давали.
Сейчас имеем свободы, никто нам не мешает. Радуемся, что вместе с нами здесь в храме президент Люблина, маршалок воеводства, целый синклит собрался. Ситуация и вся атмосфера сейчас совсем иная, нормальная. И так и должно быть. Польша сейчас нормальная, стала нормальной страной. Блаженнейший Савва вспомнил и о тех временах, когда православные переживали от государственных властей гонения, особенно чувствительные для этого края Люблинщины. До Второй мировой войны здесь были уничтожены почти 150 православных храмов, а после войны и вовсе всех православных жителей насильно вывезли на так называемые возвращенные земли, на запад и север нынешней Польши. Эта земля Люблинская, Хомская, много пострадала, и об этом необходимо помнить. Многие из вас, собранных в этом храме на собрании Братства православной молодежи, являются сынами, внуками тех, кто был отсюда насильно вывезен на запад, на так называемые возвращенные земли. Но там наши предки сохранили веру. Вы являетесь хранителями, продолжателями этой веры. Честь вам и слава тем, кто приехал из западных регионов, за то, что организуетесь в братство при ваших приходах. Они не многочисленные, но живые. Такими и оставайтесь. Братство православной молодежи Польши – своего рода бренд, лицо польской православной церкви. За 4 десятилетия своей деятельности братство воспитало несколько поколений молодых людей, которые не мыслят свою жизнь без церкви.
Много чему можно поучиться, их организации, сплоченности. Они вот все мероприятия сами организуют. Это очень захватывает, потому что какой-то другой дух в этом живет.
Плодами деятельности Братства православной молодежи вот уже много десятилетий пользуется и вся польская православная церковь, и полумиллионная православная община страны. Среди выходцев из Братства православной молодежи есть известные во всей Польше и в ее регионах политики и общественные деятели, писатели, публицисты и издатели, врачи и музыканты, ученые и спортсмены, священнослужители и монашествующие. Есть еще одна важная особенность. За 40 лет своей деятельности Братство способствовало появлению на свет тысяч православных семей, в которых подрастает уже следующее поколение православной молодежи. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз», Люблин, Польша.
На днях исполнилось 115 лет со дня трагической гибели великого князя Сергия Александровича Романова. У него было много должностей. Одна из них – первый председатель Императорского православного палестинского общества. По инициативе нынешних членов общества в Москве состоялся ряд памятных мероприятий, посвященных памяти великого князя Сергия Александровича, московского генерал-губернатора, сына императора Александра II. Репортаж Юлии Стихаревой.
115 лет назад в стенах Кремля раздался страшный взрыв. От рук террористов погиб Сергей Александрович Романов. Теперь в этот день, спустя 115 лет, в Архангельском соборе Московского Кремля, где усыпальница представителей династии Рюриковичей и первых царей Романовых, поминальное богослужение, которое совершил митрополит Корсунский и западноевропейский Антоний, сонным московского духовенства. Этот собор – один из ближайших к месту трагической гибели великого князя Сергия Александровича. 25 лет назад Евгений Никифоров выступил с инициативой о перезахоронении обнаруженных в ходе археологических работ останков великого князя.
Вспоминается легкость, с которой мы все это сделали. Как общество было просто подхватывало любые идеи по восстановлению идентичности русской. Все хотелось быстрее все забыть этот морок советского времени и быстрее начать восстанавливать Россию.
Тогда было отправлено письмо президенту страны, которое откликнулся через неделю. И останки великого князя, над которыми находилась стоянка государственного транспорта, были подняты и перезахоронены. За нынешней литургией молились политические и общественные деятели, представители благотворительных фондов, почитатели деяний великого князя Сергия, члены Императорского православного палестинского общества во главе с нынешним председателем.
Он был настоящим русским человеком, русским патриотом. Почему мы сегодня ставим вопрос о том, чтобы со временем и он был причислен к лику святых, я полагаю, что он заслужит это.
Этот год палестинское общество объявило годом памяти великого князя Сергия Александровича. Это одна из самых трагических фигур кануна русской катастрофы. человек сложной, драматической судьбы, непонятый и даже оболганный как при жизни, так и посмертно, подвижник церкви и первый из мучеников императорского дома в 20 веке.
Актуальна и современна удивительная черта этого человека – это верность. Верность стране и верность православию. К сожалению, весь 20 век и 21 век свидетельствуют о том, что очень много предательства, лицемерия, такой теплохладности в наших душах. И я думаю, что эта черта очень важна и современным политикам.
После литургии состоялась памятная церемония возложения цветов к памятнику кресту, установленному на месте гибели великого князя. Впервые на этой особо охраняемой территории по разрешению руководителя страны смогли побывать около 80 членов Императорского православного палестинского общества.
Это его удивительная искренняя вера. Искренняя глубокая вера – это, наверное, первое. И его любовь к родителям. Вот его почитание матери, тот культ матери, который царил у них в семье, как Павел Александрович, Мария Александровна, Сергей Александрович, вообще… Они были чудесные дети. Понимаете, вот я бы тоже хотела, чтобы мои дети хоть отчасти меня так любили.
Крест был восстановлен 90 лет назад, в 2017 году, после уничтожения. Так же, как и память о великом князе, по крупицам восстанавливается сегодня. И для кого-то он, великий князь Сергей Александрович, становится героем уже нашего времени. Актуален и современен.
Новоспасский Ставропигиальный мужской монастырь – святое место, которое в своей современной истории связано с именем великого князя Сергия Александровича, московского генерал-губернатора. В понедельник большое количество богомольцев собралось именно в этой древней обители, где четверть века назад в усыпальнице бояр Романовых были перезахоронены останки великого князя.
Когда-то, в начале прошлого века, великокняжеская чета присутствовала на освящении храма преподобного Романа Сладкопевца, устроенного в усыпальнице бояр Романовых. Из дневника великого князя видно, что здесь супруги пережили добрые и счастливые минуты. Сегодня в усыпальнице также много людей, все они пришли почтить память великого князя Сергия Александровича. На его могиле была совершена панихида. В любое время года на могиле великого князя живые цветы. Сюда приходят люди не только в памятные дни. Наместник Новоспасского монастыря митрополит Воскресенский Дионисий показал председателю православного палестинского общества храм преподобного Сергия Радонежского. Он находится во втором ярусе монастырской колокольни. Масштабные работы по восстановлению церкви почти завершены. Решается вопрос с написанием икон для иконостаса. Председатель общества пообещал оказать содействие в этом благом деле. Возможно, это место станет домовым храмом общества. Еще этот день обитель запомнится тем, что в ее стенах при большом стечении людей были проведены первые всероссийские сергиевские чтения, в рамках которых освещалась тема истоков терроризма в России через призму событий 115-летней давности и личности великого князя Сергия Александровича Романова.
История с террором, к сожалению, не закончилась. Это и события, которые были в нашей стране, в том числе в современной России, первый Северный Кавказ. Это ситуация в Афганистане с так называемым Талибаном, потом Аль-Каиды. Это история с ИГИЛ, когда многие задают вопрос, а что мы там делаем. Мы там делаем то, что нужно было делать тогда, и то, что нужно делать будет всегда – бороться с терроризмом.
Историю не только знать, но и делать правильные выводы. Поднимался ряд вопросов, актуальных сегодняшнему дню. Также взгляд был брошен и в прошлое. На чтениях выступили известные ученые и специалисты, многие из которых не один год посвятили изучению архивных документов, дневников и писем великого князя Сергия.
Самая малая часть той мерзости, которую говорят о великом князе, была бы правдой. Никогда преподобная ученица или совета не стала православной христианкой и не было бы у нас такой святой заступницы.
Широкой публике были представлены неизвестные до сегодняшнего дня материалы и исторические документы, освещены малоизвестные страницы жизни великокняжеской четы, особому исследованию подвергся последний год жизни великого князя.
Святая преподобно-мученица Елизавета Федоровна в сердцах многих православных людей занимает особое место. Вся жизнь ее стала примером милосердия и, конечно, беззаветной любви к России. В Санкт-Петербурге состоялась презентация книги о преподобном ученице. Слово нашему корреспонденту Глебу Ильинскому.
Новая книга о святой преподобном мученице Елизавете Федоровне называется «Крестный путь». Удивительно точное название для книги о жизни и христианском служении Елизаветы Федоровны. Мы не будем пересказывать содержание книги, приведу только один факт. Когда весной 1917 года в революционную Москву прибыл шведский министр, чтобы передать великой княгине предложение германского кайзера покинуть Москву в преддверии страшных времен, Елизавета Федоровна выслушала его и сказала, что готова разделить судьбу своей второй родины и не оставит духовную семью сестер Московской Марфо-Мариинской обители милосердия. Людмила Владимировна Куликова, действительный член Императорского православного палестинского общества, автор многих публикаций о новомучениках и исповедниках российских XX века.
Елизавета Федоровна, она совершила такой подвиг, который нельзя не заметить. И вот когда прикоснулась к этому, я прославляла последнего священника Марфо-Мариинской обители, это преподобный исповедник Гавриил. Я узнала, что батюшка был последним священником в этой обители. И после, когда уже после прославления издала несколько книг о нем, ну и вот все-таки более, наверное, я узнала больше о Елизавете Федоровне, потому что он в этой обители служил, был последним священником. И как-то вот прочитала о ее подвиге и... Вот работая в архиве, я много встречала документов, и как-то вот к этому обратилась, может быть, вольно, невольно.
Она потрясающая, конечно. Это такая внутренняя культура, связанная с милосердием, которая необходима нам самым, так сказать, прямым образом. Особенно сейчас, когда у нас появились обеспеченные люди, которые могут помогать бедным и следовать ее примеру. И вообще она на такой высоте, на которой она находилась среди богатства, роскоши царского нашего императорского дома, не потеряла никаких своих человеческих, так сказать, качеств, никакого милосердия, никакой любви не растеряла.
В новой книге Людмилы Владимировны Куликовой собраны уникальные документы, фотографии, до этого издания нигде не публиковавшиеся. Книга читается легко, и вся жизнь благоверной великой княгини проходит перед твоими глазами. Хотим пожелать всем нашим зрителям прочесть эту книгу и хотя бы мысленно пройти этот крестный путь и помолиться святой преподобной мученице Елизавете.
Литургия на родине святого Иоанна Кронштадтского. Митрополит Архангельский и Холмогорский посетил село Сура. Иоанно-Богословский монастырь основан в 1899 году и был детищем всероссийского пастыря, как называют святого праведного Иоанна Кронштадтского.
Более 120 лет назад святой Иоанн Кронштадтский осветил это место, чтобы воздвигнуть здесь святую обитель. По замыслу отца Иоанна монастырь должен был выполнять следующие функции – быть примером благочестия и трудолюбия, а также просветительским центром для мирян, вести миссионерскую деятельность. При монастыре была открыта школа для крестьянских девочек, читальня, налажена хозяйственная деятельность, оказывалась помощь нуждающимся семьям. Святой Иоанн использовал каждую возможность, чтобы побывать на родине, дорогой родине святой Суре Благословенной, как он сам говорил.
Здесь прошли его юность, здесь он был воспитан своими верующими родителями, отсюда его началось его великое служение для нашего богохранимого Отечества Российского. Его слышал Господь при жизни, и мы верим, что и сегодня Он здесь с нами, молится за нас ко Владыке Христу Спасителю.
В январе 1921 года Сурский монастырь перестал существовать, но после долгих лет запустения нашлись добрые люди в самых разных уголках России, которые стали трудиться над воссозданием в этом селе сестричества, образовали приход и из руин стали возрождать Никольский храм, где и состоялось архиерейское богослужение.
Сегодня мы с вами совершили божественную литургию на этом святом месте, в этом храме Божьем, который строил святой праведный отец Иоанн Кронштадтский. И никто и ничто так не объединяет нас, как объединяет чаша Христова.
Архипастырь поблагодарил настоятельницу обители игуменью Митрофанию Миколка за труды по возрождению монастыря и передал монастырю Владимирскую икону Божией Матери.
На место упокоения белорусской святой блаженной Валентины Минской паломники идут круглый год. Погребена матушка Валентина на сельском кладбище деревни Крысово Дзержинского района Минской области. К матушке идут паломники с разными житейскими вопросами, просят помощи в делах и исцеления от различных недугов. И всех старица слышит. Главное – иметь веру в Бога и надеяться на Его милость. Среди сотен паломников матушкину сень посетили и наши белорусские корреспонденты.
В начале февраля православная Беларусь отпраздновала День памяти святой блаженной Валентины Минской. Сотни и тысячи паломников со всех регионов Беларуси и из соседних стран пришли к могилке святой на кладбище у деревни Крысово в Дзержинском районе. Ни мороз, ни снег, ни ветер не мешают людям поблагодарить или попросить помощи у святой, которая и при земной жизни многих принимала в ближайшей деревне Коски. И по ее завету приходят к ней на могилку. Люди молятся, просят матушку о помощи в разных жизненных ситуациях. Многие на святой месте получают исцеление. К празднику паломники украсили матушкину сень и аллею, которая ведет к ней, природными материалами, живыми цветами и удивительными инсталляциями. Своими трудами верующие прославляют Господа и его подвижницу, делятся радостью праздника с каждым паломником. К матушке Валентине, так ласково называют блаженную Валентину Минскую в Беларуси, не зарастает тропа ни зимой, ни летом. Известно, что еще при жизни матушка говорила: «Приходите ко мне на могилку, как живой».
Я вообще-то сегодня день рождения, вот так получилось. Что я такое узнал, что на мой день рождения вот наша Минская святая, Валентина Минская, вот, прославлена лику святых. Вот, и я вот все время с тех пор езжу и считаю ее своей заступницей.
У меня не складывались там поступления, и мы ездили на могилку сюда, Валентины Блаженной. И потом в один просто такой день я ночью приснил, куда я просто поступлю реально, то есть в университет.
Острый панкреатит свалил резко, и прогнозы были очень плохие. А потом, как я узнал, что супруга молилась, и в течение суток наступила ремиссия. Причем никто не ожидал, врачи сами были удивлены. Поэтому мы сюда приезжаем. Вот, спасибо Валентине, моли Бога о нас.
По традиции молебен на месте упокоения блаженной Валентины в день ее памяти совершил митрополит Минский Заславский Павел, патриарший экзарх всей Беларуси.
Она при жизни помогала людям, вдохновляла их, помогала переносить трудности. Тем, кто обращался к ней с просьбой святых молитв, она за них молилась. Кто просил ее помощи и исцеления, она и спрашивала у Бога. Господь подавал просимое. И сегодня это продолжается.
Дочь священника Федора Чернявского, Валентина, с детства воспитывалась в вере в Бога. На ее долю выпало множество скорбей. Потеря мужа и родных в результате гонений советской власти за веру. Около трех десятилетий, пребывая в немощи, не вставая с постели, старица укрепляла людей духовно, исцеляла по молитве Господу от телесных недугов, утешала скорбящих во время репрессий 30-х годов и последовавшей Великой Отечественной, в трудные послевоенные годы и в хрущевское богоборческое время. Упокоилась матушка Валентина в 1966 году, а спустя 40 лет состоялось ее церковное прославление. Святая Валентина Минская является первой белорусской святой, которая прославлена в чине блаженная.
То, что есть у нас такая статница земли белорусской, это очень важно. И мы, люди, которые живем, должны помнить, знать своих прославных святых.
Побывав однажды у матушкиной сени, начинаешь ощущать благодать этого места. Сюда хочется приезжать снова и снова, чтобы побыть наедине со своими мыслями и спросить у матушки молитвенной помощи. Информационный портал «Собор Бай» для телеканала «Союз».
Больничный храм, расположенный на территории Центральной городской клинической больницы Ульяновска, отметил свой престольный праздник. На днях православная церковь молитвенно вспоминала святых бессеребренников Кира и Иоанна. разделить радость престольного торжества с духовенством и мирянами, сюда прибыл митрополит Симбирский и Новоспасский Иосиф. С подробностями события наши коллеги из Ульяновска.
Небольшой, но необыкновенно теплый и уютный храм во имя святых мучеников и бессеребренников Кира и Иоанна никогда не пустует. Возведенный на территории городской больницы, освященный в 2017 году, он является прибежищем для многих – пациентов и их родных, персонала лечебного учреждения и жителей микрорайона Верхняя Терраса города Ульяновска.
Этот храм находится на территории больницы. Я думаю, что это не случайно, потому что каждый человек может зайти – помолиться о своей беде, возможно, какие-то заболевания, возможно, родственники, поплакаться. Здесь он всегда получит утешение. У нас очень замечательный батюшка. Он справедливый, строгий, и в то же время он очень хорошо, он с любовью, с добром относится к людям.
Разделить радость престольного торжества с духовенством и мирянами прибыл митрополит Симбирский и Новоспасский Иосиф. Святой Кир был врачом. Он исцелял не только своим врачебным искусством, но и молитвой ко Господу. Во время гонения святой Кир удалился в Аравийскую пустыню, где принял иночество, и продолжал и там лечить людей своей молитвой, получив от Бога дар исцелять все болезни. Некий благочестивый христианин, воин Иоанн, услышав о святом Кире, всей душой привязался к нему и стал его верным последователем. Святые Кир и Иоанн, по сути, приговорили себя на мученическую смерть, решив поддержать и укрепить женщину Афанасию с тремя юными дочерьми, которых схватили за исповедание веры Христовой. Сначала на глазах святых были убиты эти благочестивые женщины, а потом здесь же были жестоко казнены святые Кир и Иоанн.
Мы с особенной верой вспоминаем имена святых мучеников, бессребренников Кира и Иоанна, когда совершается таинство елея освящения. Мы обращаемся к святым врачам, прося, чтобы они были нашими целителями и молитвенниками перед Богом. С этой верой сегодня мы идем в храм, который посвящен памяти святых бессребренников, мучеников Кира и Иоанна, и молимся, чтобы они исцелили наши недуги и духовные, и душевные, и телесные.
Всякий приходящий в этот храм обращается в своей молитве к святым бессеребренникам Киру и Иоанну, чтобы они предстательствовали перед престолом Божиим, прося Всевышнего об исцелении души и тела.
У нас большая икона в храме расположена, там частиц мощей их установлена. И люди также могут прийти поклониться, приложиться к этой иконе, попросить здравия. Очень много больных приходит, даже некоторые, которые раньше в храм не ходили, они, когда вступают в больницу, начинают приходить в храм. То есть как бы даже начинают с этого путь воцерковления.
Храм святых бессеребренников Кира и Иоанна за 3 года стал вторым домом для его настоятеля, отца Александра, матушки и прихожан. Об этом можно судить по их словам и делам. Строгость уклада, радушная атмосфера, постоянная забота о храме. Все это красноречиво говорит об искренней любви к Господу, Богородице и святым угодникам Божьим. Наталья Шуплицова, Владислав Фролов, Симбирская митрополия.
25 разных танцев, театральное действо, игры и конкурсы. В Екатеринбурге прошел Сретенский бал. Его участниками стали около 200 человек. Мероприятие проходило в духовно-просветительском центре Екатеринбургской епархии и собрало не только местных жителей, но и гостей из Серова и Тюмени. Насладилась красотой бала и наша съемочная группа. Слово Ирине Пономаревой.
Пышные платья и живые цветы в волосах. Так выглядели дамы на балах середины 19 века. Танцы именно этой эпохи преобладают на епархиальных мероприятиях.
В течение месяца юноши и девушки разучивали вальсы и польки, контрдансы и кадрили. И вот, наконец, бал. Кто-то позаботился об исторических костюмах, кто-то пришел в современных вечерних нарядах. Часть танцев исполнялась под оригинальную музыку, а часть под современные композиции. Бал был посвящен сказке Андерсена «Снежная королева». Ребята готовили постановку, тематическими были и танцы.
В этот раз у нас много новых танцев. Мы подбирали названия под тематику бала. Тематика бала «Снежная королева». У нас будут такие танцы, как, например, «Ледяное озеро», «Танец сердца зимы», «Танец вальс метель».
Поразило участников праздника оформление зала. Все словно оказались в ледяном замке.
Вчера, позавчера
были подготовления. И организаторы, в том числе и волонтеры, сидели до часу ночи тут, украшая зал. И вот сейчас очень приятно чувствовать, что в это мероприятие было вложено очень много сил, очень много трудов, очень много любви и души.
Театральное действие этого бала посвящено «Снежной королеве». Как, собственно, весь бал. То есть мы пытаемся пересказать немножко по-своему, немножко что-то изменено. Вообще, первый раз на епархиальный бал я пришла 10 лет назад, в 2009 году. 10 лет назад. Мне было 9 лет, я была совсем малюсенькой. Вот. И, ну и как-то с тех пор, потом в следующий раз, второй раз я пришла уже в 13 лет. И с тех пор хожу регулярно. Но это просто уже часть моей жизни. То есть я привыкла, мне в этом комфортно, мне в этом хорошо.
На балу было интересно и новичкам, для них были несложные танцы, и тем, кто давно занимается. У них была возможность проявить себя в постановочных композициях. А главное, у всех была возможность пообщаться и найти новых друзей.
Я на балу первый раз. Попала я, можно сказать, практически случайно. А на данный момент мне нравится все, потому что первый раз. Эмоции прям зашкаливают, которые сейчас есть, мне очень нравится. И репетиция, мне кажется, это было одно из самых интересных, потому что за счет репетиции получилось познакомиться с большим количеством народу.
Такой запомнилась уходящая неделя. Теперь коротко о том, какие важные даты служебного календаря нас ожидают на предстоящей неделе. Завтра, 24 февраля, начало сырной седмицы. Священномученика Власия Севастийского епископа, благоверного князя Всеволода во святом крещении Гавриила, новгородского псковского чудотворца, преподобного Димитрия Прилуцкого, игумена Вологодского, праведной Феодоры, царицы греческой. 25 февраля – Иверской иконы Божьей Матери. 26 февраля – преподобного Мартиняна Кесарийского, святителя Серафима Соболева, архиепископа Богучарского, преподобных Зои и Фатинии Светланы, собор святых Омской митрополии. 27 февраля – равноапостольного Кирилла, учителя Славенского. 28 февраля – преподобного Пафнутия, затворника Печерского, преподобных Пафнутия и Тщериево Ефросинии Александрийской, преподобного Евсевия, пустынника Сирийского. 29 февраля – мучеников Памфила, пресвитера, Валента, Уалента, диакона, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, Илии, Даниила, Иеремия, Исаии. 1 марта – в воскресенье, неделя сыропустная, воспоминания Адамова изгнания, прощенное воскресенье, священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России чудотворца, заговенье на Великий пост. На этом время нашей программы подошло к концу. Пребывайте с Богом. Всего вам доброго.